Сама лекция называется, как она называется? Выбравшие жизнь. Это знаете как, вот помню наш легендарный Анатолий Антонович, который... Да, он рассказал как-то анекдот. Собрались звери строить мост через речку. И там один умный зверь какой-то, не знаю какой, сказал, что давайте определимся в главном. Мы будем строить мост вдоль или поперек? Да. Вот. К чему этот анекдот? Дело в том, что последняя лекция, вот перед этим была, как она была, кто-то помнит? Я сам не помню. Ну, сейчас я прочитаю. Она была «Царь». «Царь», потом «Царь-2», и называлась «Определись». «Определись, кто ты». Чтобы ты начал жить, ты должен определиться, кто ты. И мы там рассмотрели три категории. Три категории людей, которые приходят к Богу. И вот сейчас немножко ретро. Какие же категории приходят к Богу? То есть те, которые состоялись, у них судьба. И эти категории друг для друга, они не могут друг друга копировать. Сейчас мы их найдем. Мы сейчас обнаружим. Так. Не-не-не, не четыре категории. Значит, не путайте. Есть четыре категории безбожников, которые не приходят к Богу и которые находятся в мире смерти. В мире жизни это какие категории? Ну, мы сейчас потом их. Мы этими безбожниками отдельно и серьезно займемся. Вот. А есть, которые приходят к Богу. Они приходят. Их знаете, они какие приходят? Они приходят, их называют нечистые преданные, но их называют махатмы. Маха, большое, атма душа, большие души, великие души. Это те, которые находятся в нищете и просят Бога, чтобы он их из нищеты вынул.
Да?
Да. И они махатмы, понимаете? Вторая категория, те, которые нормально живут, но хотят жить еще лучше и разбогатеть. И просят это Бога. Изюминка в чем? Изюминка в том, что они не своими силами, они не собираются до кучи. Они говорят, ну, они просто живут как есть. И говорят, Господи, вот у меня есть желание такое. Господь говорит, о, вспомнил же обо мне. Молодец. Вспомнил, да? Это когда мне женщина на рассказ, она держит на руках ребенка, он то орет, то это, да, и вдруг он, вот это, вот на самых первых, когда, и тут он раз и улыбнулся. И она так, то есть Богу немного надо, раз и улыбнулся, да? Вот. А, понимаете, в чем дело? С Господом не надо торговать, у Него все есть. А, я же не договорил. Я же говорю, что просят, и на первый взгляд кажется, просят, ничего себе. Мы вот забываем маленькую вещь, что все принадлежит ему. А значит, надо попросить. Ну, все принадлежит ему. И если даже он тебе это даст, это все равно будет принадлежать ему. Если даже это будет в руках там какого-то полубога, демона, дьявола и того, это все равно будет принадлежать Богу. И поэтому надо у кого спрашивать? У него. Вот. А у него... Интернет через сердце. Сердце, да. Вот тут в Бхагавад-гите написано, что Бог в нас, а мы в нем. Вот мы в нем, а он в нас, в сердце. Локализованный параматма. А есть преданные. А вот преданные тех, кого он любит. Он любит-то все, но не все отвечают на это. Вот те, которые отвечают на это, он про них по-другому говорит. Он говорит, я в их сердце, а они в моем сердце. В сердце пульт управления, интернет, пульт управления. Там все получается. Все остальные просто живут. Ну, как живут? Существуют. А те, которые в сердце, потому что смотрите, какая ситуация. Вот мы в нем. Да, мы в нем. Берем все учения, там, да, мы в нем. Брахман называется. Он в нас, да, Он в нас. Вот, вот Дух Святой в нас. Вот любую традицию берете, Он в нас. И мы живы только потому, что Он в нас. Он в нас и исполняет наши желания вот этого тела. Знаете почему? Раз, и рука отсохла. Потому что в сердце Бог сказал, не обслуживаю вот эту часть Вселенной. И все, и что ты не делаешь? Не обслуживает. Но ты-то в нем, а ты его обслуживаешь. Бог в тебе и Он живет. А ты даешь ему жить. Если ты даешь ему жить, он вылазит из себя, и около тебя полный фэншуй. Все хорошо. Понимаете? Но если ты не даешь ему жить, ты не даешь ему жить, поэтому у тебя и плохо. Как ему не давать жить? Говорит, ну то, что он говорит, делай. Вот и все. Он же-то выполняет все твои желания, написано. А ты выполняешь его желания? У тебя есть свои желания, у тебя есть свои проекты. И вот люди, которые со своими проектами, а не вот этими, которым очень важно. Вы знаете, есть... вот они составляют мир смерти. Есть полные сатанисты, предавшиеся 100%, у них они любят. Такие некрофилы, знаете, некромантия и все такое. Они любят причинять людям боль. Им от этого хорошо. Это настоящие сатанисты. Настоящие такие колерованные. Вот. Они предались Богу, как в аспекте сатаны. Это та часть. Да. Бог и сатана, а может быть, что-то я погорячился. Сейчас прочитаем. Чтобы мы не особо там плевались. Ой, сейчас найдем. Так. Великолепие Абсолюта. О, пожалуйста. Вот тут Господь хвастается. Он говорит, кто я? Кто я? Чтобы вы не путали, то что я, вот это все. Но есть различные мои проявления. И они очень сильные. Так. Вот он говорит, я яма, Бог смерти. Бог говорит, я яма, Ямарадж, если полное имя. А это так, типа детское, что ли, не знаю. Я яма, Бог смерти. Дальше он еще говорит. Я всепожирающая смерть, и я творящий все, чему быть. Да. Я начало, конец и середина всех творений. Конец-то кто делает? Знаете, что нам не нравится там сатана? Неприятный на вид. Нам сам конец не нравится. И говорится, кто делает свой проект? И когда приходит закрывать его проект, очень неприятные личности на вид. А если Божий проект закрывается, он просто потихонечку уходит, приходит смерть, как красивая девушка. Тебя провожает следующий, другой проект хороший. Понимаете? Как ты относился? То есть, потому что твои бездарные проекты должны быть уничтожены. Остаются только шедевры. Шедевры – это то, что ты с Богом вместе сделал. А то, что ты там, вот это. Тебе самому оно не нравится. Так, мы опять отвлеклись. Отвлеклись, значит, первые, которые хотят из нищеты, которые наполняют мир смерти. Вторые, которые хотят быть богатыми. Третье, любопытные, хотят узнать, как все устроено. Любопытные, любознательные. Это более высокая категория. Им просто интересно, как все устроено. Люди, стремящиеся к знаниям. То есть не тупые. У них сознание просыпается. Да? В конце концов, я должен стать осознаваемой себя личностью и понять, кто я. А понять, кто я, могу только, когда приближусь к Богу, он мне и расскажет. И четвертая категория – ищущие Бога. Ищущие Бога, да. Они немножко, не сильно далеко отпрыгнули от, которые хотят из нищеты, ищущие Бога. Он у них в сердце, все, он с ними разговаривает, пытается, они его ищут. Ищут Бога, стало быть, не нашли. Они не верят, что это Бог. Они думают, они ему не верят, называется неверующие. Неверующие люди – это люди лживые, люди, которые с совестью не в ладах. Вот они ее там, вот неверующие люди. Почему они ищут Бога? Потому что им рассказали, что с Богом хорошо. Они ищут ее из корыстных побуждений, как и предыдущие три категории. Все четыре категории? Да. Бога не искать не надо. Искать не надо. Знаете, почему все четыре категории в одной категории? Потому что они живут в мире смерти. Все. А по какой статье тебе пока... То есть в мире жизни. Эти люди, которые... Это в мире жизни. Это идут. Потому что они соприкасаются. И Господи, ты где? Он говорит, ау, я где-то ту. И вот начинают... Они потихонечку приходят в чувство. Результат, что начинает образовываться йога, связь. А повод... Какая разница, а по какому поводу друзья разговаривают? Сделки нет. А никакой сделки... Подождите. Вспомните. Я сказал, что они просят его даром. Они не говорят, я тебе, а ты мне. Они этого не говорят. Эти четыре категории, они понимают свою беспомощность. И они просто просят, Господи, дай... А я тебе за это вот это. Они этого не говорят. Вот поэтому они махатмы. Они понимают, что кому принадлежит. Итак, смотрите. В мире смерти находятся также чистые сатанисты. Это те, которые предались дьяволу, это Божьему аспекту, которые это ликвидационная команда, назовем их так. Неудачных проектов. Они ждут, когда мы наиграемся, когда нас стошнит, видят, что мы готовы, когда мы заскучали, и приходят, убирают, а мы, ой, да вы же скучно было, вы уже, когда любовь и все хорошо, не приходит еще, когда это не высосан весь сок. Итак, есть Божьи люди, предавшиеся 100% Богу, им ни до осуждения, ни до чужих проектов, у них все хорошо, и они живут хорошо. Есть сатанисты, они тоже живут хорошо, у них нет счастья такого, которого... У них счастье тогда, когда кому-то больно, они испытывают реальное счастье. Они питаются не от Бога, а отходами. Знаете, как черви, когда едят труп, они утилизаторы. И сатанисты, они утилизаторы вот этой негативной энергии. Это тот дым, когда сжигается в этом крематории наши проекты, они этим питаются. Ну и слава Богу, чтобы меньше дыма было. Им тоже хорошо, потому что у них они предались 100%. У сатанистов есть, например, на Украине 33 степени посвящения Украины. На 33-й ступени посвящения рыцарь этого ордена посвящается полностью сатане. Сознательно. Они все сознательно, но те еще так. И вот те живут хорошо, эти живут хорошо. А мы, знаете, мы шабашники, мы немножко туда, немножко по сердцу. Разорвет. Вот все остальные живут плохо и переживают. И поэтому... Полное, тотальное посвящение. Это герои. Это их называют чистые преданные. Ну и Господь разрешает идти потихонечку. Нет, вот все, бросил сегодня, нет. Все сразу бросать не надо.
Ну масон, это же проект был, в общем-то, Божий, наверное.
Ой, вот нужны вам мосты. Ну, Боже, да, конечно. Хорошо, я вас сейчас прочитаю. Давайте будем практичны. Вот я говорю, что есть такие, есть на Украине. Вот на Украину пришла ликвидационная команда, например. Она пришла давно, она не пришла не вчера, она не пришла не с Майданом, она пришла. Вот я вам рассказываю цифры, которые легко проверяемые. Но если вы хоть чуть-чуть осудите, вы ничего не понимаете. Ничего не понимаете. Я только сейчас читал. Я всепожирающая смерть. Смотрите. Раньше был Великий Восток Франции, я много раз говорил. Великий Восток Франции, который перекочевал в Россию, который центр был в Симбирске, а потом Октябрьская революция случилась там, да? И все такое. Это потом они стали орденом меченосцев, потом это все перекочевало после распада на Украину. Но поскольку от тех регионов Украину надо было оттяпать, этот орден... Потому что, знаете, есть такое слово «обрусевшие». Обрусевшие. Неважно какой ты национальности, но там какой-то свой менталитет. Надо было убрать этот менталитет. И у масонов тоже есть менталитет. И поэтому эту ложу убирают, и появляется на Украине ложа Станислава. Сейчас я из Польши. А Польша, ну, если вы немножко знаете политику, вы должны понимать, что такое Польша исторически для этих народов. И ее ковали и изготавливали для этого, что, ну, сказать, что врагом, ну, который всегда сидит в засаде. И вот это орден, смотрите. Масонский орден святого Станислава. Съемки есть, там берут это, шпагу так, на это, и там. И знаете, какие слова? Прими мантию ответственности для служения человечеству. Понимаете? Вот сейчас служение человечеству. Ну не человечеству. Это ликвидационная команда уничтожения человечества, но если быть более таким, ну которые как-то почему-то к Богу что-то не пришли и завязли в этом. Ну ничего, придется родиться еще раз. Итак, орден святого Станислава основан в конце 18 века. Польский король Станислав Август Понятовский. Взяли этот проект, переместили на Украину. В конце 90-х годов, это вот сейчас, прошлого века, до 2000 года, первым кавалером ордена стал президент Леонид Кравчук. Силу орден приобрел при Кучме. Сам он от награждения крестом отказался, зато жена президента охотно накинула плащ королевствующей дамы. Вслед за Людмилой Кучмой в орден попадает премьер-министр обороны, СБУ, руководители службы безопасности, почти весь генералитет и даже начальник охраны Кучмы стали рыцарями ордена. Ордена Станислава наградили бывшего председателя СССР Виталия Массола, а потом певца Иосифа Кобзона. Я сам видел съемку, где Кобзон стоит, такая вот эта. Да? Мало быть евреем, чтобы туда попасть. Не думайте, что это евреи все. Нет, это мало. Это не мало. Смотрите, бывшего... А вот еще, Пискуна Святослава Михайловича приняли одним из первых, по понятным причинам, потому что он был генеральный прокурор Украины, нужный человек. Вот когда Майдан затевался, понимаете, с Польши пришло, Станислав на шее, это был отличительный знак на Украине, стал определяющим атрибутом карьерного роста. Вот это практика. Как это делается? Кавалерами ордена Николай Азаров, вот сейчас, вот уже этой фамилии, ладно, Кучма там ушел, Николай Азаров, Владимир Рыбак, Дмитрий Топаченко, Александр Кузьмук, бывший министр обороны Украины, кстати, продавал списанные ракетные установки, да? Вы представляете, какие деньги? Ракетная установка. Вот. А где они обосновались? Где они обосновались? Древний православный монастырь Китайская пустынь. Китайская. Ну, я не знаю. Я просто смотрел этот фильм, показывали этот монастырь. Крепкие парни на крутых джипах приезжают как к себе домой. Потом надевают поверх дорогих костюмов. Такие, знаете, белые плащи. Они внутри красные. И тут красные такие тамплиеровские кресты. Знаете, вот такие вот. Вот такие. Одевают, заходят при таком. Ну вот. Кто ими руководит? Это некто Яблонский. Яблонский. А, у него, кстати, есть меч, там показан меч. И знаете, какая гравировка на мече? Заместителю министра обороны Украины от командующего 2-й ракетной армии. Там серьезные люди. Там серьезные люди. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что в этой всей истории мне понравилось, что там были же монахи, там же были кто-то, это не вот, обосновались вот только что. Ну, монахов, конечно, к ногтю, но монахи там, они же всей символикой завешали все свое вот это вот, тамплиеровское, орден тамплиеров, рыцари храма, храмовники. Флюгер там с этим, и монахи приходили там, скидывали все это, кричали, даже съемка, огромная толпа людей собралась. Вот кто-то об этом знает? И кричали, вот, я прямо это слышал, бесовское отродье там, это кричали там хором, бесовское отродье, ну мы этого не знаем, да. Да, вот когда мне говорят, вот я говорю некоторые вещи, мне говорят, ну вот же пишут, вот же показывают, я говорю, что показывают? Показывают то, что надо показывать. Ну, например, был этот гей-парад там, в этом, 10 человек вышло, весь мир знает, что был гей-парад в Киеве. И сразу за этим вышло 10 тысяч православных христиан, ни один канал не показал. Ни один канал не показал. Поэтому не смотрите, что там показывают. Создается впечатление, что вот этот, а этого просто нет. И поэтому мы не знаем. Да, вот. Что там они? Они сделали некоторые преобразования в этом монастыре. А, что там было? Значит, сатанинская литература. Книги по магии, на паркете выложены монограммы Иисуса Христа. Это чтобы, ну, чаще попирать. На полу, понимаете, ну, надо повыше, а то на полу, чтобы не прошел, не задев. Вот, и мало того, чтобы подробная схема посвящения в масонские градусы, там в подвалах, все на иврите. Это я сам видел, на иврите, да. Ни на русском, никаком, на иврите. Что непонятно? Конечно. А вот интересный момент, там давала женщина интервью. Монограмма Иисуса Христа была накрыта ковром, ее не было видно, чтобы вытирать ноги. Все приходили так об ковер ноги, раз, 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 раз. А там монограмма Иисуса Христа. Чтобы зайти, надо было вытереть. То есть сатанист это сионистские такие мудрецы. Чем они занимаются? Уничтожением по всему миру. Это я не говорю, что Украина. Это они занимаются, это не за страну вопрос идет. Уничтожением культуры национальной. Ну, про Майдан это был хорошо подготовлен. Что значит подготовлен? Нужна была критическая масса подготовленной молодежи. И все. И кто их подготавливали? Их подготавливали тоже рыцари этого ордена Станислава. И там по фильму называется вот этот преподаватель, вот этот такой-то семинарий, вот этот, они занимают серьезные религиозные посты и социальные в образовании. Ну и проталкивают свою...
Христианство?
Да, конечно, как же. Нет, во всем. Они проталкивают гомо, гендерную идеологию, ювенальную юстицию. А как вот это в сознании Кришны, в Искон проталкивают эту за детей. Помните, я показывал? За детей. А для гомосексуалистов это, то есть для сатанистов, это одно и то же. Это говорит Прабхупада. Кто такие сатанисты? Кто такие демоны? Это гомосексуалисты. Вот. Вот и все брошюрки лежат, вот давай спасем детей, и вот чтобы у них там не было этого такого насилия. Я показывал, не буду в этом задерживаться. Вот. То есть это сказали, и... Ну и все. На 33-й ступени рыцари полностью посвящаются сатане. Вот. Ну, это детали, что это можно было так догадаться, что финансирует это банкир Америки. Ну, не хочу просто про них уже это самое. А что я хочу сказать? Не все евреи сатанисты. Не все сатанисты евреи, да. Не все сумасшедшие гении, не все гении сумасшедшие, да, кто-то говорил. Как один был на выборах друг. Баллотировался, когда тут еще это. Его все избиратели говорят: а вы, батенька, часом не еврей? Он говорит: по происхождению нет, но по духу да. И он сразу вызвал симпатию, потому что, ну, хоть честный, понимаете? А вы знаете, кто это?
Да, вот такой невысокого роста.
Нет, он высокого роста. Вы, наверное, не знаете. Я не буду его афишировать. Он сейчас работает преподавателем. Не пошел он по этой самой. Итак.
Так масоны есть белые, помимо черных, или нет? Потому что должно быть обязательно противостояние. Не было.
Да, они называются... Давайте, если останется время, а я думаю, его не останется, тогда я после этого. Потому что я эту тему хочу закрыть. Нам сейчас самое главное это... Ну, сейчас. Я однажды лекцию давал по масонам 2-3 часа. Это такой клондайк вообще. Это история, зачем она? Но я не выложусь. Да, есть. Всякое есть. Есть. Что я вам хотел сказать? Я хотел реабилитировать евреев, потому что, знаете, как есть фокусник, как действует. Он что-то вам хочет одурачить, вот так вот. Он вам что-то такое показывает, а сам рукой где-то там это делает, да? Вот нам подсовывает евреев. О, да смотри, да они же везде, да? Вот. Но на самом деле они тоже их в тупую используют. Я сейчас вам прочитаю про них. Потому что душа национальности не имеет. Сейчас. Вот смотрите, я вам зачитаю документ, который датируется 1879 годом. Это 136 лет назад. 1800, говорит это Вильгельм Марр с двумя Р. Вильгельм Марр. Ну, ясно, что не славянин никакой, да? Что он говорит? Я глубоко убежден, что приход еврейского империализма всего лишь вопрос времени. Ну, уже случилось, да? Мировая империя принадлежит евреям, горе побежденным. Вскоре не останется ни одной должности в государстве, включая самые высшие, которые не были бы в руках евреев. В настоящий момент среди еврейских государств одна только Россия выдерживает еврейский напор и отказывается, это было когда? 136 лет назад. А как она выдерживала отпор? Знаете, как выдерживала отпор? Это, кстати, тоже не афишируется. Их просто выводили и расстреливали.
Евреи?
Да, просто выводили и расстреливали. Гитлер вообще отдыхает. Вот нам, в Москве, центральные все районы, там жили одни евреи. Но чтобы жить в Москве и быть в центральном районе, надо быть не просто евреем. Надо быть в структурке где-то. И вот их просто всех ликвидировали, и цены поднялись, и народ нормально зажил. Цены снижали только при Сталине. Только при Сталине. То есть, видите, опять, ну, как бы не по шастрам, не по закону. Просто выводили целый, окружали дом, приезжали там пара грузовичков с красноармейцами. Выводили всех и все. Разговор короткий. А во время... Ну, это, я просто, сейчас, это не вся правда. Нет ничего опаснее полуправды. Надо знать всю картину. Итак, так. В настоящий момент среди еврейских государств только одна Россия выдержит еврейский напор и отказывает в признании равноправия с вторгающимися чужеземцами. Россия – последний бастион Европы, и именно против нее евреи готовят свой окончательный удар. Судя по ходу дел, русская капитуляция – тоже лишь вопрос времени. В этой громадной империи иудаизм найдет свою архимедовую точку опоры, с которой он может раз и навсегда сбить всю Западную Европу с ее устоев. Еврейские заговорщики вызовут в России революции, которые мир еще не видел. Представляете, человек предвидел эту революцию. Тогда, когда евреи захватят власть в русском государстве, они примутся за разрушение общественной организации в Западной Европе. Вильгельм Мар, 1879 год. Вот я с ним не совсем согласен. Знаете почему? Я бы, знаете, вот если бы я мог обратиться, я бы сказал: граждане евреи, вас используют в темную, вы разменная монета. Евреи, вы разменная монета. В руках кукловодов, конечно. То, что везде евреи, это не значит, что все зло сосредоточено в них. За ними искусные кукловоды, не заинтересованные, чтобы их замечали. У вас отнимают жизнь в Боге, граждане евреи. У вас отнимают жизнь в Боге. И не важно, что у вас генетика другая. И не важно, что у вас инцест не запрещен. То есть у вас, ну, никого не видно. Это даже хуже. Потому что, понимаете, даже хуже. Но жизнь в Боге может любой. Но у вас отнимают жизнь в Боге, потому что вам рассказали, вам просто вас обманули, сказали: избранный народ, вы купились на эту матрешку. Вот. Ведь закон кармы какой? Чем больше вы перекрываете дорогу к Богу, тем по закону кармы вам эта дорога перекрыта также. Евреями пользуются как ликвидационной командой для человечества. Но потом, по закону жанра, эта команда также будет ликвидирована после выполнения задачи. Это всегда было. Это всегда было. Понимаете? Евреи – обманутый народ. Правят землей вовсе не евреи. Евреи – это просто... Знаете, человеку подходишь и говоришь: о, у тебя вот это такое, у тебя миссия. Глотается сразу. Грудь так, и потом можно все это говорить. Вот евреи обманут таким образом. Так что евреи ни при чем. Такие же самые души, но более несчастные. Они, мусорщики. Да. Как бы они ни жили. Но это не сравнится с жизнью в Боге. Не сравнится.
Там развивается гордыня.
Не сравнится. Там, да. Ну, нет, гордыня одно из. Гордыня-то... Так. Итак, смотрите. Главное, потому что не отвлекаться от центральной линии. Значит, мир смерти и мир жизни. В мире смерти это... мир собственных проектов, они неизбежно приведут к сатанизму. Сатанизм только и может управлять миром смерти. Это понятно, это нормально. Это нормально. Мир жизни не зависит от мира смерти. Он будет прямо здесь, и ты его никак не это. Но ты должен, чтобы быть совершенно, ты должен быть на 100%. Если у тебя хоть чуть-чуть. Вот ты весь с Богом, а чуть-чуть поторговался. Именно за вот это тебя и зацепят. И могут и вытянуть. Понимаете, да? У тебя не должно быть ахиллесовой пяты. И поэтому потихоньку. Итак, кто приходит к Богу? К Богу приходят... Это как приходят к Богу, мы рассказывали, да? Которым не хватает, которым надо больше, которые любопытные. Но кем они становятся, когда приходят к Богу? А это другой вопрос. Остановятся они кем? Читаем Шримад Бхагаватам. Когда ты приходишь к Богу, первое, что ты приходишь к Богу, ты не зависишь от структур. Потому что у тебя есть свой проект, свое кино. И более того, это кино начинают признавать. Потому что именно Божьи люди продвигают мир дальше. Их со счетов нет. И даже вот эти сатанисты, они ими даже пользуются. И кто же приходит к Богу? Читаем. Кто же приходит к Богу? О! Наставление Махараджа Притху. Песнь 4, глава 21, текст 12. У Махараджа Притху, чтобы дороже продать мне этот текст, я его разрекламирую немножко. Махарадж Притху, это считается воплощением Бога. Представляете? Он царь над всей землей, и его признали за воплощение Бога. И к нему там все пришли, там и полубоги, там понадарили ему, там сам Господь Шива ему меч там подарил такой. И где он появляется, там все хорошо, все хорошо. И вот, смотрите, и есть три категории лиц, которые не подчинялись Махараджу Притху. И даже иногда у них спрашивал советы. Не подчинялись. Вот знают, что Бог не подчиняется. Подчиняются все. Царь нужен кому? Те, кто свои проекты. И вот чтобы они не перегрызли друг другу горло своими проектами, он их потихонечку, пока они там что-то не определятся. А Божьи люди... Вот он этими занимается, неопределившимися, в мире смерти. И мир смерти – это мир справедливости. И чтобы они в этом мире справедливости, не сдохли просто так, бездарно, там должен быть царь, который, вот вам ассортимент, занимаетесь, начинаете уважать друг друга и все такое, вот им нужен царь. И без царя он ставит свои законы, которые соответствуют этому времени. Но Божьи люди, которые имеют свой проект, царь не нужен, они подчиняются непосредственно Богу. И какие же люди подчиняются непосредственно Богу? Сатанисты подчиняются непосредственно Богу, скажите. Слава Богу. Да? Они царю разве подчиняются? Нет! Тут кто-то какой-то, а у них там это какие-то тамплиеры, которые никому в рот не заглядывают. Они составляют собственные списки, которые так, этого вычеркнем, этого. И не по закону, просто ох, вот разбойники. Да нет, их вычеркивают и все. Да, убирают. Нет, тамплиеры одни из. То есть тамплиеры это всего лишь корни наших сатанистов украинских. Любое управляющее государство, управляющее, любое правительство, сатанисты, других нету. Других нет. Других не поставят. Как вот интересно вам про сатанистов. Я вот уже вас накормил, что вот, пожалуйста, чтобы вы не надеялись. На Бога надо надеяться, вы на правительство надеетесь? Правительство, кстати, против вас ничего не имеет. Ничего, не против никого. Она имеет против безбожных людей. Безбожные люди, это люди, которые придумали свои законы, оправдали свои проекты, но они все равно наказание приходят за то, что они против Бога. Потому что любой мой проект, несанкционированный Богом, приносит кому-то реальный вред и горе. Я получаю ровно столько горя, сколько принес мой проект. Потому что это как Божий проект учитывает, что приносит всем пользу. Все. Потому что Бог-то знает обо всем. Итак, у Махараджа Притху не было соперников, и власть его простиралась на все 7 островов, расположенных на поверхности земли. Какие 7 островов? Понятно, нет? Неважно. Не знаете, много не потеряли, сразу скажу, потому что не суть. Все приказы царя беспрекословно, по слогам, выполнялись, и ослушаться их не мог никто, кроме три категории святых, браманов и потомков верховной личности Бога. В скобках написано вайшнавов. Кто такие вайшнавы? Потомки верховной личности Бога. Чем отличаются браманы от святых? Святые, оказывается, не являются потомками Бога. И браманы тем более не являются потомками Бога. А вот вайшнавы являются потомками Бога. Вот. Не буду это...
По крови, да?
По духу. По какой крови? По духу. У меня может быть любая кровь. Дух. И у меня есть дух. И насколько мой дух смешивается с Богом, а он смешивается тогда, когда я в том же направлении, не против течения Духа Святого, вот. Тогда я освящаюсь. Все, я принимаю. Сын кто? Кто слушается отца? Причем тут кровь? Да. Он вроде как всем нам отец. Но потомки, а там в другом тексте написано наследники. Наследники. Потому что он с помощью вайшнавов, не с помощью браманов и не с помощью мудрецов. Он этот мир не двигает. Мудрецы так сидят. Ну да. Вот у них уже все хорошо. У них уже все хорошо. А знаете, я видел недавно фильм. Я прочитал вот это, как вели себя мудрецы. Мне показалось, они очень мутно себя вели. Я был просто возмущен их поведением. Святые мудрецы, великие святые мудрецы. Я говорю, как не по-человечески они себя ведут. Вот. И потом ко мне подошла женщина и говорит, Вашнаправна, вы только вот читали это, я недавно видела фильм один-один в один лекцию. Фильм называется «Дурак». Ты смотрел? Нет? Фильм называется «Дурак». Попробую быстро за 4 минуты рассказать. 14-го года. Нет, наш. Наш на русском языке называется «Дурак», то есть 2014 года. Там показана какая-то общага, и ну, там живет народ, это такой, ну, в общем, народ живет плохо. Там спивается, ну, нет жизни хорошей, там этот надрался, нажрался, дай мне похмелиться, ну, показывают, там эти молодежь колется, в общем, ну, такое, ну, как-то не очень. Общежитие. И в этой общежитии, ну, как постсоветское время, в общем, захолустье, и дом старый, очень старый. И показан один, я вот не помню, не то он слесарь, не, он не слесарь, он какой-то, ну, начальник какой-то над слесарями. И он еще там на компьютере занимается тем, что он, вот это, я почему запомнил, потому что я сам этим занимался. Это ПГС, промышленно-гражданское строительство. Я обучался, как вот строить эти промышленные гражданские, вот эти сопроматы, вот эти все дела. Вот. И он заочно учится, чтобы, ну, как бы расти, на какую-то должность там метит. И вот его, у него выходной, его по телефону просят куда-то прийти, потому что там лопнула эта труба. Лопнула труба. А ему говорят, и там все время его называют дураком. Дурак, ну куда ты пошел? Ну не твой, а там, потому что тот напился. Ну он говорит, ну как же, людям там вот эта вода, все это, причем горячая вода, пар. Он пришел туда, подошел, где вот это лопнуло, и окаменел. Там лопнула труба, потому что вот так вот смещение, трещина вот такая в стене. Он говорит, ты давно у вас эта трещина? Говорит, да вот как-то вот образовалась там недавно, давно трещина. Он понимает, что дом сейчас вот так вот, в любую минуту. Почему? Потому что он профессионал, он знает, что для девятиэтажек там. Он говорит, так, ладно, перекрыли там воду. А когда... И он побежал, с одной стороны смотрит, трещина от фундамента на 9 этажей, прямая. Он убегает с другой стороны, там тоже с другой стороны. То есть,
не надо быть
профессионалом. Да, пополам. Все пополам. И причем это... И он говорит, так, ну надо завтра какую-то комиссию, вот это вот. Потом ночью встает, вот он вечером пришел, через 2 часа встает, ему не дает вот эта вот совесть, вот это. Раз на компьютере, и он понимает, что для 9 этажек там крен в 5 градусов, это уже все, так вот, и все. А когда вот так вот расходятся, плиты перекрытия падают, и люди и плиты перекрытия как бутерброды вот так вот получается. Да. В доме находится 800 с лишним человек в общежитии. 800 человек. И он когда это видит, и он когда понял, и, а там написано крен в 5 градусов, все, а там крен уже в 10 градусов. Вообще на Духе Святом как-то это все держится. И он будет всех, и говорит, там и у него мать, он говорит, у тебя там с исполковым как-то какие-то завязки есть, там вот эта какая-то тетя Галя, которая выбилась, и она теперь аж мэр. Она говорит, да какой ты дурак опять, куда ты, вот это вот. Он говорит, давай. И у него такой напор, ну сейчас вот, она говорит, они могут сейчас вот уже погибнуть, может там уже все завалилось. Вот. И она дает телефон, он говорит, там тетя Галя, ему везет. Эта тетя Галя празднует свое 50-летие в какой-то там ресторане, и там собраны все службы этого городка. Милиция, все, которые вот службы есть, они там, потому что, ну, мэр. И он туда приходит, а они же все уже очень хорошие, все в нирване находятся, и он говорит, тетя Галя такие, он говорит, а что, ты соображаешь у меня, вот, а ее там поздравляют, он только к ней, а вот поднимем тост за вот это вот, а он вот весь на иголках сейчас там валится, а тут тосты, и он не может просто пробиться, а его двигают, потому что все там эти Иван Иванович, все приличные люди, правда, вот такие пьяные, ну, вот, и он все-таки пробивается к ней, и он говорит, погибнет столько-то людей. Она говорит, ты откуда знаешь, ты кто такой? Ты этот. Он говорит, я вот обучался, я знаю. Она говорит, ну хорошо. И тетя Галя высказывает такую доблесть. Она говорит, собираем собрание. Вот это вся пьянь, вот это вот. То есть никто ни лыка не вяжет, ничего. И приглашают его, а на него все смотрят зверем просто. Он говорит, да стояло и будет стоять. Но ситуация такая, расселять людей не... А на улице зима. Расселять некуда. Ну просто некуда. Ну выведет на мороз, а дальше? А люди будут, куда их дальше? Кто их возьмет? Вот. И причем там один говорит, да какие там люди? Там половина, они, если не были, не сидели, это половина привод в милицию был. Там остальные просто, ну, пьяни, ну, опустившись. Разве это люди? Типа прихлопнет, да и ладно. Он говорит, ну, там же дети у них. Там полно детей. Вот. И она говорит, ладно. Вызывает того, который там должен быть, главного. И говорит, поедешь с ним. Они поехали туда, и он прям показывает, он бутылку скидывает, вот, и гота падает аж далеко. То есть здание наклонилось. На крыше ставит бутылку, она катится. Он говорит, смотри, какой угол уже. И они приезжают назад. Он говорит, здание будет падать. И они так, что делать? И начинают между собой грызться. А это ты тогда не вот это. И тут выясняется в этой перепалке, кто сколько украл. Да у тебя четырехэтажное ты построил, а ты вот это вот, а ты вот это списал. Вот. Она говорит это, они говорят, а ты-то сама. Да я половину бюджета на взятки отдаю, потому что сейчас без денег вообще ничего. В общем, деньги, которые должны вот идти правильно, как думает народ, они вообще идут вообще непонятно как. И она тоже по уши, она говорит, да я тоже хочу нормально жить. Один там говорит, ну, средств на всех не хватит. Или все будем жить плохо, или мы хоть хорошо, а они что? Ну, посмотри, они разве люди? Даже вот так вот, да. Но все-таки, а когда они стали ругаться, они этого сантехника сказали, иди, тут у нас своя эта катха, чтоб не разнес. Вот это сатанисты есть. Есть управляющие сатанисты, которые их назначают, таких людей, уже коррумпированных, вот это, но они служат им. У них уже есть задатки вот эти вот. Они людей не считают, они их уничтожают. И иногда им хочется побыть хорошими, но уже не получается. я хочу подороже. И вот эта история описана здесь. Я читаю ее здесь, и она описана здесь. И тогда они говорят, ну ладно, будем выселять, а там посмотрим. Там новый дом сдается, может там, ну туда вселим, а те, которые там заплатили, ну они же есть где жить. Перекантуемся месяц-два, а потом как-то расселим. Вот. И тогда что происходит? Они говорят, так, пожарная, милиция, оцепляем дом, выгоняем, вот это все, там теплое одеяло, там все такое. И когда все вышли, там есть такой персонаж, это местный, ну, олигарх, скажем. У него деньги, он все это финансирует, он там темная лошадка, но это он поставил ее, это он, то есть у него много денег. У тех власти, но он это раз-раз заплатил, и что надо, то решается. Он говорит, останься на пару слов. И он что-то с ней разговаривает там, потом она выходит и говорит, всем отбой. Те уже поехали на дом, она говорит, всем отбой, и с таким удрученным видом. Они приезжают туда, он говорит, смотри, сколько шума, это все бесполезно. Короче, пусть падает. Пусть падает. А что делать? А берут этого сантехника, берут с того участка и берут тот, кто ответственен за дом, за строительство, за обслуживание. И везут милиции в тот дом, что, где, и они думают, что там уже отцепили. Тот говорит, что-то нас в другую сторону везут, по-моему. Тот говорит, да что, понятно, нас расстреливать везут. Дом падает, списывают все на них, они исчезли бесследно. Типа. Вот так вот делается. Вам рассказать с истории Украины вот 10 лет подряд, сколько таких случаев было уже? Думаю, не надо. Вот так делается. Потом их просто подвозят под мост, этих двоих ответственных стреляют, и один из там из милиции, и один говорит, заступился, говорит, ну его-то за что, он сантехник, он вообще пешка, про него никто не вспомнит, отпустите хоть его, у него там жена, дети, все дела. Он говорит, ну ладно, даю тебе там пару часов, чтобы тебя с города, с семьей не было. Если увидим, пристрелим. Ну, просто потому что ты знаешь. И тот бежит, уже под утро. В двух словах ситуацию, они едут на машине. Она говорит, дурак, ввязался, спокойно, зачем оно тебе надо? И меня тогда спросили, когда по этому фильму обсуждали. Я говорю, вот из-за таких жен... Из-за таких жен. Мы так живем. Да. Женщин очень легко. А что я буду с этого иметь? А зачем вот это вот? Понимаете? Из-за таких жен. Я знаю очень много мужчин, которые вот стремились, у жены, и жена их останавливала. Останавливала. Да. А мне что с этого будет? Понимаете? Вот эти люди обречены. Не на том они женились. И на том. То есть эти, ну. И он тогда едет, берет машину, они едут, проезжают мимо этого общаги. И она говорит, ну вон что, смотри, ничего не делает. Общага не спит, они там пьют водку, окна горят, ни милиции, ничего. И он останавливает машину, говорит, ты езжай, а я останусь. Ну, дурак. Она говорит, а, ты опять, он говорит. Ты меня никогда не поймешь. Езжай, я не хочу с тобой. 800 жизней, ты чего? Она, а я тут при чем? А вот эти жизни, вот это я, меня там расстреляют. Он говорит, 800. Дети. Не понимают. Что-то самый крайний, ты дурак. Она уезжает, он идет, выводит их. Всех. Ничего еще не падает. Она говорит, ну и что, вот мы на морозе, чего? Власти ж не подпрягается под это дело. И один пьяный говорит, ну, молодец, спаситель, раз ему там, его побили, и все опять зашли в дом. Конец фильма. Я хочу сказать, что добро не всегда побеждает зло, но добро это то, что светит независимо от зла. Независимо от зла. А вот я прочитаю сейчас одну такую вещь. сатанисты. Сатанисты. Сейчас я вам прочитаю. Кое-что прочитаю. Интересную вещь. А вы сравните с этим фильмом. Великие мудрецы во главе с Брихо всегда заботились о благополучии простых людей. Администрация заботится о нас? Заботится. По мере сил, да? Скорбных своих. Увидев, что после ухода царя Анги народ в государстве остался без защиты, они поняли, что лишившись правителя, люди будут предоставлены сами себе. Следующий текст. Я не буду называть, что откуда. История царя Вена называется. Тогда великие мудрецы обратились к царице-матери и с ее разрешения возвели на престол Вену. Вена — это был бундюган. Бандюган. Я его еще сравнивал с Януковичем. Очень похожая характеристика. Отдав его руки власть над целым миром. И знаете, это хорошо. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены, потому как только весть о его коронации облетела царство, воры и грабители в страхе. Перед ним попрятались кто куда, как крысы, прячущиеся от змей. Нужна твердая рука. Я еще говорил, я просто это на бис читаю, я говорил, что я знаю воров в законе, именно на них держится еще какая-то культура. Они вмонтированы в управление, те, которых поставили сатанисты. Воры в законе, они меньше сатанисты, чем тех, которых назначили. Их просто так не выковыришь, потому что они местные. Был даже репортаж о ворах в законе. Местные, они вот тут, они любят вот этих вот. А те вообще откуда-то непонятно. Им этот народ, это им сказали уничтожать, они уничтожают. Дальше. Мы сконцентрируйтесь на святых мудрецах. То есть они меняют правительство. Какое бы ни было правительство, они все равно недосягаемости народа. Зайдя на престол, Вену сделался обладателем 8 достояний и невероятно возгордился, тра-ля-ля-ля-ля, и принялся оскорблять очень всех и великих мудрецов. Ну, бандит есть бандит, этикет они не очень. Вот. И великие мудрецы обиделись. Понимаете, какие же они великие и мудрецы, если они... Смерть ему, я тут пропускаю очень много, смерть ему, в один голос крикнули великие мудрецы. Понимаете, им было наплевать, что он там гасил всех подряд, но когда речь зашла за них, они сказали смерть ему. Вы можете делать все, что угодно, но скажите что-нибудь про правительство. Угу. Вы почувствуете разницу, да? Как это? Найдите 7 отличий или это, знаете, там. Нет, смерть его в один голос воскликнули великие мудрецы. На свете нет никого более жестокого и порочного, чем он. Если такой человек останется в живых, то скоро весь мир будет повержен в прах. Опять пропускаю очень много. Дав волю своему гневу, который им до сих пор приходилось скрывать, характеристика великих мудрецов. Вы догадываетесь, про кого я говорю вообще? Сатанисты относятся к великим мудрецам или нет, скажите мне? Похоже? Ну это похоже вот на вот тот фильм, а фильм похож на нашу реальность. Да? И они заботятся, когда их там шпагой рукополагают, быть слугой там всему миру. И в принципе они выполняют эту роль всему миру. Дав волю своему, гневаются, который им до сих пор приходилось скрывать, великие мудрецы приняли решение немедленно уничтожить царя. После того, как уничтожили, через некоторое время спустя те же мудрецы, совершив омовение, они очень чистоплотные, в реке Сарасвати, расположились на берегу реки, принялись обсуждать трансцендентные игры и качества верховной личности Бога. Вот. А народ без царя, ну ладно. Побудет. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели небо, что со всех сторон небо заволокло облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Ну, как у нас после Януковича, да? Пыль поднялась. Вот. Вот они между собой, ох ты, пыль поднялась. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены повергла страну в пучину хаоса. В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением закона в стране, что развязало рукам убийцам, грабителям и ворам падки на чужое добро. Хотя великие мудрецы, вот интересно, хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого уничтожили царя Вену, все же они решили, что не пристало им вмешиваться в такие дела, и потому не попытались обсудить. То есть не царское это дело. Ну, пылять немножко там, ну подумаешь. Великие мудрецы подумали. Ну, через некоторое время они немножко подумали, что Браман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, однако, относясь ко всем живым существам, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных, обездольных людей. Ну, это не вправе. Почему? Потому что такое равнодушие приводит к тому, что Браман утрачивает духовную силу, которая уходит от него. И тогда они подумали, надо все-таки вмешаться. Сила ж может уйти. Понимаете? Мотивация. Великие мудрецы. Это Шримад Бхагава там. Как вам вели? Вы хотите быть таким мудрецом? Да не дай Бог. Это категория лиц, которые вот безучастно смотрят. Вот так, так, так. Ну, когда уже ничего там, вмешались, да. А, ничего, еще протянут. О, пора уничтожать, да. Великие мудрецы решили, что могучий род, и дальше они, в общем, приняв это решение, в общем, они начали колдовать, и произвели там двух этих самых, которые, первый, который стал, знаете, кем он стал? В общем, он стал прародителем всех бандитов, Нишада, и он... Появившись на свет, Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. Вот почему его потомки, вайшады, испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой. И знаете, что они делают? Они берут грехи людей на себя, которых... Понятно? Что такое разбойники, воры? Да, они просто берут на себя грехи. Это их функция. Ну и второе, и в общем я сейчас это читаю, вот пролистываю вот столько, видите, половина почти. Вайшнав — это человек, который служит верховной личности Бога. Ой, это немножко не то, что я хотел прочитать. Вот. В итоге там получился вот этот Махарадж Притху, который сменил царя Вену, сменил этот беспредел, все наладилось, и вот его приказы беспрекословно выполнялись, а ослушаться их мог только, никто не мог ослушаться, кроме святых, браманов и потомки верховной личности Бога. Браманы смотрят за хозяйством, и они должны быть честные. У нас честные браманы, самые лживые браманы, которые официально браманы, я отвечаю. Потому что они могут тебе рассказать, как вот тут все написано. А когда их спросишь, там это было и так ли это было, они говорят, ну так написано. И когда он уже знает даже, что не так написано, даже он знает, что ада нет, он все равно будет, потому что у него указивка сверху. То есть эти браманы не браманы. Святые мудрецы, мы про них говорили, святые мудрецы не подчиняются царю. Они смотрят вот за это. Они утилизаторы. Ну и вайшнавы, которые светят в этой тьме и воодушевляют других, которые хотят жить. Которые хотят жить, потому что не все хотят жить. Не все хотят жить, и воодушевляют они, не будучи учителями, за ними бегают, их ищут. О них знает только молва людей. То есть официальных учителей, бойтесь официальных учителей. Я еще раз про учителей. Вот, вот как настоящие учителя, как настоящие вайшнавы, как они говорят. Они смотрят, кому сколько можно сказать, кому что можно сказать. При вразумлениях или обличениях нужно помнить, что поскольку надо всячески оберегать самолюбие собеседника, то в этих случаях беседа должна быть только вдвоем. Вот. А при народе это... При обличении согрешившего рассмотри, может ли помысел его принести обличение. То есть смотри, он выдержит это или нет, ты ему сказал. То есть толк будет или нет. Понятно это, я считаю? Если же он не может принять обличение, то не повреждай его совести, чтобы он от стыда не сделал что-либо хуже. Не навреди, да. Выдержит ли он твой компрессионный удар по мозгам? Можно стучать в запертую дверь, но с советами можно войти только в открытую. Кто толкует о последних степенях совершенства для новоначальных, а и особенно более ленивых из них, тот не только не приносит им пользы, но еще делает, чтобы они возвратились вспять. То есть не надо задирать высокие стандарты, если человек еще там, понимаете, да? Мы же не с 7-летнего мальчика не спрашиваем результаты по бегу, как с мастера спорта, нет же? Это то же самое. Еще. Вот это я говорю о вайшнавах. Не, знаете, как соблазняют нас перейти в мир смерти? Вот такими советами. Вот не соблюдая вот этих рекомендаций. Говорить как вот надо. Вот, вот так надо, не соблюдая вот этих рекомендаций. А нам хочется же кому-то рассказать, как жить. Вот еще одно только, книжка толстая. Всякое понуждение, даже к добру, вызывает всегда только отпор и раздражение. Всякое принуждение. Единственный путь привести человека к чему-либо, это действовать собственным примером. И привести его к желаемому, к желанию стать на тот самый, и привести его к желанию стать на тот самый путь, только тогда, как самостоятельный свободный акт, поворот этот будет прочен и плодотворен. Свой пример, с тебя хотят брать этот пример, и может быть немножко, как это говорят, идите проповедуйте, иногда открывайте рот. Проповедовать надо поведением. И своими плодами. Жизнь в Боге, она очень заметная. Ты не можешь не заметить этого человека. От него что-то есть. Вот. Его не надо назначать. Он уже назначен Богом. Все. У меня еще куча тут чего читать, а времени не остается. Я не знаю, что делать. И значит так. Я тогда прочитаю самое главное. Самое главное. Мы заканчиваем. С осознанием момента, что чужой головой думать невозможно, человек становится гуру для самого себя. Чужой головой думать невозможно. Да? Смешно, да? Не смешно, а чего вы смеетесь? С осознанием момента, что чужой головой думать невозможно. А что мы делаем? Мы хотим гарантий. Бог не дает гарантии. Вот. А нам дают гарантии. А это чужая голова. Уже продумала, вот там же протоптали путь ачарьи. Каждая ачарья свой. А, так. За вас не могут заработать хорошую карму, за вас не могут отработать плохую карму. Все вышеперечисленное вы делаете сами. Высшее Я – единственный учитель всех существ, и особенно людей. И особенно людей. Ну, существ, зверь имеется в виду, да? Ибо оно способствует достижению успеха посредством прямого восприятия и вывода. Я одному человеку сказал, он говорит, откуда это? Который говорит, ой, наше дело просто слушать и запоминать. Наше дело маленькое. Я его читаю. Высшее Я, единственный учитель всех живых существ. То есть параматма, она изнутри, она воспринимается только мной, больше никем. Она больше ни с кем вообще не разговаривает. И особенно людей. Ибо оно способствует достижению успеха посредством восприятия вывода. Он говорит, это кто? Я говорю, Кришнамурти. Ой, он такой негодяй, его так не любили. Я говорю, не Кришнамурти, читай. И там написано, Утхава Гита. Ну, Гита. Утхава это, ну, в общем, вайшнавский авторитет. По законе, так сказать. Вот. И Гита. Гита, песнь его. Он говорит, что ж ты меня обманываешь? А ну дай еще почитай. Понимаете? Это что означает? Человек ищет авторитеты на авторитетах. Бхактивинода Такур сказал, не авторитет не определяет истину, а истина определяет авторитет. Истина. Бог определяет авторитет и ставит. А потому что построили авторитет и под эту гребенку все, что хочешь. И люди вот это глотают яд практически. Практически яд. Вот, вот это официально. Ты должен быть самостоятельным. Тогда ты будешь... Ты не самостоятельный, ты не останешься с Богом, ты останешься с Богом. Когда ты остаешься один, ты остаешься с Богом. Вы знаете, в муравейнике все какую-то функцию выполняют. Просто... Ученые отсаживают муравья, вот нет ни одного муравья, он начинает проявлять такие разумные вещи, муравей, то он был какой-то маленькой такой функцией в общей симфонии, он какой-то разумный становится один. Кошку выкидывают от всех своих, от кого она зависела. Она приходит домой, как она приходит домой? Она с Богом пришла домой, кошка. Она не просто разумная, она сверхразумная. Вот так и это. Ты должен когда-то остаться с Богом. Это не значит, что ты покинешь всех и вся. Нет. Ты начнешь жить, ты начнешь крутить Божье кино. И к тебе придут его посмотреть очень много. Мы их называем соратники, но это зрители. Зрители. И им тоже от этого полезно смотреть Божьи фильмы и не полезно, которые дьявол крутит. Не полезно. Не полезно. Вот. Высшее Я единственный надбис. Учитель всех живых существ, особенно людей, тра-та-та-та-та, Уттава Гита. Это сказал Кришна. А что сказал Иисус? Цитата. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие. Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там». Ибо вот Царствие Небесное внутри вас есть. Где ты его это ищешь? От Луки 17, 20, 21. Это сказал Иисус. Вот, пожалуйста. Так, на это у меня времени больше нету. Я даже не знаю. Я хотел столько... Ладно, еще такой маленький момент, он очень важный. Придется на него затратить пару минут. Важный момент. В смысле авторитета, в связи вот с тем, что ты только что прочитал. Люди, которые держатся вот так за авторитет, они обычно это религиозные деятели или политические деятели, потому что авторитет это тот, либо от кого я завишу, либо вот какой-то был там святой. Они держатся за авторитет не потому, что они его любят. Это мое личное наблюдение, я отвечаю за эти слова. Не потому, что любят Прабхупаду, который говорит, Прабхупада сказал, а потому, что они возомнили себя единственными наследниками, преемниками и раздачей вот этого Прабхупады. Таргашин. Понимаете? И поэтому очень важно... И когда меняется формулировка или обновляется в связи со временем, они это все, это ересь. Это ересь. Почему? Потому что новое, а ведь Бхактивинода Такур говорил, что и религия, и истина, оно Бхагавата Пуране он говорил в вступлении, по-моему, что оно динамически развивается. И чтобы ты что-то понял, когда ты читаешь Писание, ты должен прочитать. И понято оно считается, когда у тебя в конце пройдет еще комментарий на эту. Да, вот меня, вот такого не святого, когда я читаю святого. То есть Господь расскажет еще мне, что по этому поводу. Лично для меня. Чего этот текст значит? Понимаете? Это, говорит, нет умственной спекуляции, заучи наизусть и будет с тебя. Это Бхактивинода Такур говорит. Вот. И поэтому им очень важно, потому что когда появится новая, другая трактовка, ты вот это свое старье ветхое не продашь уже и останешься, и контору кормить будет неким, да? И вот по этому поводу...
За это Христа и распяли.
Конечно. То он вообще упразднил всю религию. И это называется шаблоны. Потому что когда ты просто запоминаешь, ты просто этот шаблон примеряешь, подходит, не подходит к жизни, и вот, вот. И у этих вот у людей, у них ну, самое распространенное заболевание – онкология. То есть они перестают жить. Они перестают жить. Они просто как робот. Раз, раз, раз. Вот. Итак. И тогда вот в связи с этим я просто, ну, уже читать. Осознавать превращается в перенимание шаблонов. Это притупляет сознание, так как перенятие не связано с исследованием, а связано сугубо с подменой шаблонов, замену старых новыми. И сверение, насколько эти шаблоны соответствуют. В таких условиях осознание просто невозможно. Так как при возникшем вопросе человек будет обращаться к шаблону, а если нет исследования, то нет и прогресса. С точки зрения сознания, распространение категоричных шаблонов, пусть и удачных, в конечном счете предполагает отупление, связанное с необращением к высшему «я», исследованием и так далее, и насаждением новых шаблонов. Вот и все. А ты, ну, робот, ты робот просто по программе. Все. Бхагавад-гиту не судьба прочитать. И Шупанишад тоже читать не будем. Время осталось. Я сейчас сделаю... Так, сначала вопросы. Я правильно... Ну, значит, что было сегодня? Что сегодня было? Тема называлась... Как она называется? Я все время забываю. Как она... Избравшие жизнь. То есть, есть избравший жизнь, есть избравший смерть. Никто не виноват, ты сам избирал. Это раз. Плохо ты живешь или счастливо ты живешь? Кто виноват? Никто не виноват. Ты сам. И ты сам можешь переизбрать прямо сейчас. Второй момент. Те, кто есть те, которые... Бхагавад-гиты я не читал. Есть люди, которые никогда не предаются, написано. Не предаются. Тотальное предание. То есть ты выбрал или нет? То есть они не выбирают, им предлагают. И там четыре категории лиц, не будем уже сегодня читать, мы просто не успеваем. Есть четыре категории лиц, которые приходят к Богу. Они просто они не зарабатывают жизнь. Приходят ко мне, что я должен сделать? Я говорю, ничего, проси у Бога. Ну как это? Проси, ну ты попробуй. Ну ты попробуй. Вот эти четыре категории, они начинают срываться, потому что по закону не оправдается ни одна плоть. По закону тебе положена смерть и всем твоим смерть, всем твоим проектам. Вот, вот таков закон. Все. Помрешь. И все. Вот таков закон. А так ты будешь жить. И сейчас будешь жить. Ты сейчас уже помер. Просто твоя смерть растянута во времени. Тебе рассказали, что это надо. Ты занимаешься этим. За тобой как бы ухаживают. Из тебя выжимают все до нитки. И потом тебя просто убивают. Кстати, вот когда я этот фильм рассказывал, вот этот 800 жителей, когда там должны там похоронить, этот олигарх сказал, а какая тебе разница, они 800 погибнут сразу, или ты их убивать будешь по одному, что ты и делала все эти годы правления. Ты там не додала вот это украденное, там вот это, там вот это, там вот это, и люди убивали. Там тебе кинули водочный... Этот закон, этот заводик там позамерзало сколько. Ты лапу приложила. Какая тебе разница, как они погибнут? оптом или так. Просто так все видеть будет. И поэтому что мы сделаем? Мы убиваем вот этих троих людей, эти 800 погибают, мы на них сваливаем, все хорошо. Расселять никого не надо. Понимаете? И отвечать никого не надо. Вот так вот. Сатанисты, сатанисты. Ну, может быть, они не инициированы и швагу им на плечо не ложили. Но по духу они сатанисты. Все. Все, я сейчас зачитаю одну вещь, и мы на этом закончим. Есть еще вопросы? Нет. Итак, что мы еще подытожить? Мир смерти, мир жизни. Мир смерти, мы знаем какой. Нет, все-таки я прочитаю. Кто? Итак, кто населяет мир смерти? Его состав. Так, кто населяет? Так, где же они тут, смертники-то? Тут очень многого мне хотелось почитать, очень много. Прямо не судьба, что ли? Давайте своими словами скажу, наверное. Первый, кто населяет мир смерти, это которые люди работают до упада. Они тут названы ослами. Это кандидаты на работают до упада, хотят заработать, вырваться. Без Бога. Вторые, которые строят планы. Вот демоны не знают ничего. Так, где же это? Хочется так авторитетно зачитать. Это Бхагавад-гита? Да. Это Бхагавад-гита. Вот прячется от меня этот текст. Угу. Там гигантский просто комментарий. Просто гигантский комментарий. Вот. Текст такой. Это глава 7, текст 15. Четыре категории. Только лишенные разума, неверующие. Неверующие — это которые, ну, трусливые люди, которые не идут за своим сердцем. Они называются неверующие, потому что слово «вера» пристегнуть можно только к сердцу, больше не... все остальное надо проверять. Только лишенные разума, неверующие, последние из людей, чье знание украдено иллюзией, которыми присущи безбожные природы демонов, не вручают себя мне. Вроде бы непонятно, но здесь названы четыре категории. Первые вот эти ослы. Вот. Да. Так, сейчас. Ох ты, взял и залистал. Ну и последняя категория, это которые целенаправленно воюют против Бога и против всяких проявлений Бога, против всякого такого энтузиазма и все такое. Последний. Да, это последний. Есть просто безбожники, которые просто им доставляют удовольствие вот, гоняться за ними, убивать святых и героев. То есть есть две категории, настоящие святые и герои. Вот два направления, которые идут к Богу в основном. И кто приходит к Богу? То есть это пути, способы. Об этом говорил демон Вритрасура, понимаете? Демон говорил даже. И кем можно стать? Мудрецом? Служит Богу, да. Браман? Служит Богу, да. И вайшнав. Все. Это мир жизни. А все остальные, которые надеются просто на себя, это мир смерти. На себя. Нас будет побольше, мы объединимся. Ну, чем больше, тем больше сатанизма. Все, я сейчас прочитаю еще одну вещь, и мы на этом Итак, избравшая жизнь. То есть это вкратце то, что я все вам рассказывал, чтобы запомнить. Ну, чтобы не потеряться. Бог в тебе, и от этого никуда не деться, потому и ты и жив. Ты в Боге, но ты не хочешь быть в нем. Ты хочешь быть сам по себе. И ты не даешь Богу жить. Ты хочешь продать свою жизнь Богу подороже, за исцеление, за достаток. Ты перепутал его с дьяволом, этот коммерсант. Бог же дает даром все и всем. Но супер подарки от него для подаривших ему свою жизнь. Для подаривших ему свою жизнь. Что это значит? Это значит делать, что хочу. Делай так, как будто у тебя все есть. Не смотри, что у тебя там ничего нет. Ты думаешь, у тебя что-то нет и все, да? Вот у тебя в машине не поднимается там стекло, ты что, не будешь ее использовать? Ты будешь на ней ездить, да? Или там что-то там, фара оторвалась? Будешь? Так и Господь на тебе будет. Или там, вот ребенок родился ребенок, и что, у него нет недостатков, что ли? Поднимите руку, я вас фотографирую, у кого у детей нет недостатков. Поднимите, ну нет уже, все. И он же орет, он еще говорить не понимает, как говорить, и главное, ты его понимаешь. Понимаете, какое наглое, и ты его любишь. Понимаете? Вот так Господь на нас смотрит. Он не ждет, когда мы чего, и мы без него не встанем на ноги, не пойдем, ничего такого. Что будет, если ты посвятишь и будешь надеяться на него? Он даст тебе дело, и ты вместе с ним его будешь делать. А что ты, если ты 100% не посвятишь себя ему? Ты в этом болоте как без проводника просто утонешь и все. Бесславно, без... Итак, что-то меня это... Не буду больше. Просто прочитаю. Ты хочешь продать свою жизнь Богу подороже, за исцеление, за достаток. Ты перепутал его с дьяволом. Этот коммерсант. Бог же дает даром все и всем. Но супер подарки у него для подаривших ему свою жизнь. Им он дает яркую судьбу, впрочем, существование и выживание. Цель религии – освящение, осветить жизнь человека до тех пор, пока она не станет жизнью в Боге. Цель организованной религии – освящать рабство человека до тех пор, пока оно не станет абсолютным рабством. Не дающие свою волю Богу сбиваются в организации, и при наборе критической массы людей сатанизм рождается автоматически. Веды говорят, 10 тысяч – критическое число. При достижении критической массы обусловленности голос сердца объявляется дезорганизующим и преступным. Создаются соответствующие законы, и безбожное общество объявляется святым, а сатанисты – героями, взявшими ответственность за служение человечеству, хотя человечество их об этом не просило. Начинают жестко действовать законы обусловленности людей друг другом, и расслоение на господ и рабов не избежать. Чем больше организация, тем больше рабство становится реальной необходимостью. Организации начинают жить собственной жизнью, воюя, сотрудничая, но при любом взаимодействии по итогу сливаются друг с другом. Пока на земле есть еще место, не охваченной организованной заботой над людьми, а в основном заботой о состоянии их мозгов, рабство не будет полным из-за наличия альтернативной жизни. Но когда централизованная забота о детях, стариках и взрослом населении, вспомните Берна Варн, да, будет сосредоточена в руках одной корпорации, рабство станет абсолютным. Вероятно, тогда и произойдет либо гибель человечества, либо обновление, не исключено, что сначала первое, потом второе. Все смертники... А почему? Потому что полюбили смерть. Одно и то же, одно и то же. Стремимся к фиксации какого-то момента, к стабильности. Это надоест однажды, и антидепрессанты не помогут. В погоне за разнообразием в однообразии Человечество дошло до полного извращения фундаментальных принципов жизни. Гомосексуализм уже считается нормой. Извращенные принципы жизни есть принципы смерти. Даже религия – религия смерти. Духовный мир представляет, организованный имеется в виду, духовный мир представляют как рай, мир стабильности или мир растворения. Это ложь, срисованная с мира смерти. Религия предлагает нам учить ограниченный пакет истории из жизни Бога, а всякое новое объявляется ересью. Остановка жизни есть смерть, а повторы не спасают ситуацию. Спасение в движении вперед в новое. Мы перестали понимать, что такое жизнь. Нас пугает жизнь. По итогу мы живем в мире смерти, и возглавляют его сатанисты, подручные смерти. Чего же тут удивляться? Избравшие смерть попадают под управление смертью. Избравшие жизнь под управление жизнью. Избравшие смерть живут в мире смерти. Избравшие жизнь живут в мире жизни. И это один и тот же мир. Разница только в том, что мир смерти тебе предлагают, а мир жизни ты выбираешь сам. Полюби жизнь. Мы отвергаем вечно юного, вечно нового Бога, который даст нам жизнь вечного творчества. Добровольно отказываемся от Него в пользу придуманного, удобного, комфортного, который все делает за нас и думает за нас. Мы научились любить покой, который по недоразумению принимаем за жизнь. Кто тебе мешает жить? Ты сам. Никто не мешает жить. Никакие сатанисты. Ну все, лекция называлась как?
Избравшая жизнь.
Избравшая жизнь. А избирайте, что хотите.